Кашин, Голованов. Отдельная тема.
Доживем с вами этот день до конца. У микрофонов летописцы земли русской Олег Кашин, Роман Голованов. И мы пишем свой учебник истории, в котором тоже начинается какой-то 37-й год.
Привет, Роман, привет. На самом деле, вот 37-й год, и есть это припошлейшая, да, вот есть такая градация, да, кто цитируя литературу, будет выглядеть дураком-пошляком. Тот, кто цитирует этот набор, да, Довлатов, Бродский, Мастер и Маргарита. Вот выражение, кто же написал 4 миллиона доносов, всегда мне казалось несправедливым, потому что, ну, насколько понимаю, доносов было в реальности гораздо меньше, да, и Довлатов ссылается на какие-то закрытые партийные документы. И это такая черная легенда, которую большевики запустили, что вот мы, русские, писали сами на себя доносы. И теперь, видимо, да, впитав в себя черную легенду, народ реально стал писать доносы. Удивительная история.
Давайте, я же тоже должен показать, что я не дремучий какой-то с капустой в бороде. Так. Холст 37 на 37 того же размера, рамка. Мы умирали не от рака и не от старости совсем.
Ура! Вот, но к чему я говорю? Двое мужчин, загорелых, пришли в магазин на востоке Москвы. И какой-то бдительный гражданин, значит, если верить изданию «База», обратил на них внимание и подумал, ага, а где они загорели? Наверное, за границей, может быть, даже в Италии, и сдал их в полицию. Полиция приехала, покрутила пальцем у виска, но сам факт, да, люди жалуются. Но есть и другая история, и здесь уже я готов седлать своего традиционного коня из наших программ. Полицейщина российская. Удивительная история. Правда, имени этого мужчины нет. Если предыдущий был Иисус, то кто будет этот? Там, не знаю, Моисей, Авраам. Какие еще бывают имена из такого смыслового Мойша. Ряда? Ну, допустим, даже Мойша, если ваш, так сказать, роман «Антисемитизм», дать ему волю.
Ну, в общем, вы это говорите христианину, удивительно.
Ну, я понимаю, не эллина, не иудея, но там условно а мигрантов мы не любим, да, Роман? Вот, но к чему говорю тоже. Полицейские пристали к мужчине, гулявшему с собакой, слово за слово, повалили на землю, избили в Подмосковье и распылили даже в него свой баллончик. И со слов жены, которая дает интервью, он спросил их, а что, Путин вам разрешил делать все, что угодно, а они достают пистолет и говорят, типа, да, разрешил, сейчас мы твою собаку застрелим. В общем, удивительная история. Я читал в
комментариях... Давайте, надо дать комментарий. Если все, что вы сейчас пересказали, правда, то негодяев, которые так сказали, что Путин им что-то там разрешил, надо найти по всей строгости закона, во-первых, наказать, а во-вторых, выгнать, уволить, и пусть идут работать охранниками. Все, на этом должна закончиться их история в полиции, как только кто-то достал пистолет из кобуры и навел на собаку.
Ну, Роман, да, безусловно, я с вами согласен и сам готов этот пафос разделить. При этом, конечно, мы живем не первый день и прекрасно понимаем, что как с Иисусом, завтра окажется, что все не так однозначно. У этого мужчины тоже наверняка был долг по ЖКХ, и он наверняка был тоже вздорным человеком. Но действительно, вот что я регулярно говорю, когда мы говорим, что в России сейчас как во всем мире, мы забываем всегда, что как во всем мире полицейские, да, которые вот там добро пожаловать в органы, сынок, такой добрый типаж, значит, этого или британского Бобби, или американского копа с пончиками, а это наши родные менты будут соблюдать карантин, следить за соблюдением карантина, уже есть масса слухов о том, что в отделение спущены разнарядки, вот эта палочная система легендарная, что вот ты сегодня должен поймать 5 нарушителей карантина, а то останешься без, собственно, без премии по итогам квартала и так далее, и так далее. Понятно, вот как тоже интересное дело, да, карантин, беспрецедентная в мировой истории ситуация, да, когда весь мир оказался заперт дома. При этом вот как эта беспрецедентность, оказавшись на российской почве, немножко так растворяется в нашей бесконечной реальности, как войско Наполеона в российском бездорожье. Да? Вот то же самое. Мы говорим о коронавирусе, о какой-то там буквально инопланетной и из другого измерения, да, какой-то новой угрозе. И эта угроза тут же смыкается с привычными делами, что тебя и до коронавируса накажут несправедливо, обидит полицейский и после, и всегда так будет. Вот та буквально та необоримость Руси, вернее, необоримость российского полицейского государства, она, конечно, поражает сильнее всего в такого рода ситуациях. Я, наверное, уже нагнетаю, мне неловко говорить на эти темы. Потому что, ну, в самом деле, каждый день одно и то же. Я читал в «Коммерсанте» очень важная, мне кажется, статья, и не прогремевшая, не сенсационная, о том, что сейчас власть сознательно использует технологии запугивания граждан. Есть специальный информационный центр, который подбирает пугающие сенсации, чтобы люди дома сидели. В частности, история про то, что большинство заболевших до 40 лет, она оттуда, из этого тайного пропагандистского учреждения.
Знаете, вот вы говорите про страх и ужас, но телевизор даже не надо включать. У меня возле дома...
Парк.
Мы парк, знаем вашу географию, тут, да. Тут дорожка, тут храм. И утром колокольный звон, и тут моя душа радуется. Но когда на фоне колокольного звона едет машина ДПС, и в громкоговорителе «Граждане, оставайтесь дома, на улице небезопасно». И вот таким механическим голосом, который я слышал в Half-Life, когда там большой брат с большого экрана тебе объяснял, что всем вам хана, или что-то такое из Оруэлла передавалось, когда я книжку открывал, и примерно этот же механический голос бил мне в уши. Это ничего, когда она проедет один раз, но когда она проезжает по 20 кругов примерно за 2-3 часа, ко мне жена подходит и говорит, сколько можно, когда они перестанут ездить. Я уже в один раз, когда у меня что-то было плохое настроение, просто открыл окно и заорал «Выключите быстро!» и закрыл, и убежал, и спрятался под подоконником, чтобы сейчас меня не свинтили, как того Иисуса.
При этом, Роман, тоже смотрите, наверняка внутри этого полицейского бобика сидит не один водитель в маске, а вот эти... полицейские мужчины плотно прижаты друг к другу, нарушая любую самоизоляцию, и если у одного из них, не дай бог, коронавирус, то и у всех остальных в этом экипаже тоже будет коронавирус. Меня поразила история про Большой театр, да, где обнаружили 30 зараженных коронавирусом, и, скорее всего, речь идет о том, что вот люди, которые готовили концерт на выходных в субботу с пустым залом, но с артистами, да, естественно, там все взаимодействовали друг с другом, готовили концерт, вот они заразились и перезаражали, боже мой, половину там или сколько, гигантскую часть коллектива Большого театра, нашего с вами любимого национального достояния. Опять же, шоу-бизнес. Надежда Бабкина сегодня порадовала тем, что она вернулась в мир, так сказать, живых. Она вышла из искусственной комы, и если верить коллегам из МК, она сказала «охренеть», сразу первое ее слово, и попросила жареной картошки. И понятно, тоже вот эти герои шоу-бизнеса там еще со времен 90-х, по крайней мере, вот такими мы их себе и представляем, даже если это вранье.
А у меня сейчас моральная дилемма. Меня в четверг зовут на программу к Андрею Малахову в студию прямого эфира, а мне немножко страшновато туда идти, потому что а вдруг там, правда, что-нибудь заразишься? Я читал вот эти вот новости на определенных сайтах, где вот это все было вместе, мне страшновато.
Ну не ходите, Роман, не ходите. Слушайте, поверьте тоже ветерану, да, есть вещи в мире важнее, чем пойти в телевизионное ток-шоу. Вот.
Например, то, что будет встречать благодатный огонь в одной из других телеканалов, чтобы дожить до субботы великой. Может быть, сейчас надо и отчет воздержаться.
Я думаю, успеем еще сходить, да, и в любую передачу. Поэтому воздержитесь, правда. Малахов на нас не обидится, мы с ним разберемся. Давайте так.
Да, и позовем к нам.
Да.
Ну, не, я так просто сейчас с вами поделился, потому что вообще, как уже мой дом родной, выходить в программу, это часть чего-то. Я просыпаюсь утром, чищу зубы, потом сажусь завтракать, потом работа, а тут потом кашин. Примерно это уже все, часть моего дома стала.
Конечно, тоже, вот если брать какой-то лондонский, так сказать, аспект, то мы с вами, конечно, не бар, дикие койоты, а Шерлок Холмс и доктор Ватсон, готов быть Ватсоном без проблем, но, по крайней мере, это...
Нет, я Ватсон. Слушайте, я потом напишу записку про этого сумасшедшего.
Мы все договорились, наркомана, да, мы все в известной мере Ватсоны. Давайте обсудим то, о чем мы говорили сегодня в течение дня. Я расскажу нашим слушателям, у нас с Романом было... Анонс пока. Расскажите вы.
Я лучше расскажу о том, как я тут ходил в «Пятерочку», про полицию, мы же про стукачей начали, конечно, говорить. Я выхожу, иду в «Пятерочку», это же уже приключение. Вы понимаете, люди, сходить, кто сейчас нас слушает, не из Москвы, сходить в «Пятерочку» — это приключение и одно из самых ярких впечатлений за день. Это ты идешь, и у тебя вокруг улица, ты встречаешься с людьми, ты не понимаешь, заражен он или нет. Принесешь ты домой коронавирус или не принесешь, вот это реально уже становится интересная жизнь. И тут меня что-то прям интуитивно останавливает, что надо замедлить шаг, потому что какая-то непонятная фигня на асфальте. Я смотрю, два малолетних сорванца, харкаются с балкона шестого этажа и кидаются яблоками и картошкой в прохожих.
Ну, это у тебя припасы, которые они делали, их родители делали на время коронавируса, да? Я вот тоже...
Что вы думаете? Я достаю телефон, говорю, ну все, я же, как меня же учат в программе, что у нас гражданское общество, что мы должны быть активные граждане, что не надо быть равнодушным. Но я достаю телефон, думаю, сейчас я вызову полицию на этих подлецов, которые там мы с какой-нибудь бабку оплевали, она пошла домой. А потом я так останавливаюсь, думаю, а что же будет дальше? Ну, вот я сейчас вызову наряд, они же меня потом и повяжут, скажут, что я нарушил режим самоизоляции. Роман мусорнулся, так скажем.
Наоборот, как раз история о том, что Роман, который мне постоянно говорит, что полиция хорошо, он ей доверяет, сам относится к ней так, как и все нормальные русские люди. Да.
Рассказать. И я вызвал полицию, ушел в пятерочку, и тут мне звонит товарищ сержант, я не буду говорить его фамилию, и спрашивает, а вы сами-то где? Я говорю, ой-ой, а я в пятерочке, а когда вы здесь будете? Не знаю. Выключил телефон и уже бегом домой добежал. Вот примерно такая история.
Сержант нас слушает, я надеюсь, и надеюсь, он по-доброму посмеется в свои сержантские усы.
Так, летописцы вернутся к вам сразу после паузы, там будет вообще жаришка, а не история.
Жаришка.
Каша. Голова. Отдельная тема. Рубль падает. Цены растут. Нефть дешевеет. Бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время. Но так ли все плохо? Мы не паникуем. Потому что у нас есть экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский. По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящим и смотрит в будущее. Кашин. Голованов. Отдельная тема.
Летописцы к вам возвращаются. Олег Кашин, Роман Голованов, наш учебник истории. Его будут читать потомки.
Да, и они прочитают тоже, наверное, такое примечание. Просто сегодня, в течение дня, мы с Романом, причем я не хотел спорить, а Роман сам на меня как бы наскакивал, и довольно вот в максимальной по шкале Романа...
Это была личная переписка,
личная переписка. Роман со мной очень яростно спорил, говорил, давайте об этом в эфире. Он такой, это никому не интересно, в эфире не будем. Роману интересно, в итоге я говорю, хватит. Он говорит, ладно, давайте в эфире. Давайте, Роман, в эфире, интересный этический кейс, который мы прямо сейчас разберем. Итак, некий сотрудник РИА Новостей рассказал изданию Ходорковского по секрету, но со всеми пруфами документальными, что в его агентстве в России, в МИА «Россия сегодня», государственном информагентстве, есть специальная внутренняя установка специально публиковать только ругательные материалы о Навальном, причем только ругательные материалы производства RT, Rush Today, это у них называется партнерка.
Во-первых, мы не знаем, правда ли это или нет, если такой сотрудник на самом деле, или все это брешут шапки?
Необходимая вам оговорка, у меня нет оснований сомневаться в этом, потому что все налицо, видна политика и RT, и РИА Новостей про Навального, они действительно его мочат.
У Олега нет причин сомневаться, Олег полностью уверен, Олег знает правду, Олег оракул.
Хорошо, Роман, вот с этой оговоркой, да, что это может быть выдумкой, ваша позиция такова, что если ты сотрудник агентства, и если тебя заставляют заниматься гадостями, в том числе на грани закона, по сути, ты обязан об этом молчать из корпоративной этики, так?
Можно я вам свою позицию скажу, а вы не будете еще говорить тут за меня? Я говорю так, что человека в издания ничего не могут заставить сделать. Там не могут его заставить написать заметку, там угрожая, что не хочешь, не пиши. Обычно все происходит именно так. То, что там человек, который сливает какую-то там информацию, если она вдруг правда была, но не нравится тебе, увольняйся, иди на «Эхо Москвы», иди в «Новую газету». Там издание и мест у тебя полно. Но быть такой... честно скажем, крысой, которая, если это реально какой-то факт, то Это омерзительно, это предательство. Это называется предательство, и у главного редактора есть полностью моральное и, я уверен, юридическое право, чтобы человека уволить. Потому что вот сейчас передо мной устав предприятия РИА Новости, где глава 5, пункт 5.1. Предприятие возглавляет руководитель, главный редактор, назначаемый на эту должность. И дальше... И дальше мы читаем один из пунктов, что именно он может, руководитель предприятия, определять политику издания и определять то, что там внутри происходит. Спорить с главным редактором смысла какого? Если ты творческий, да, но если ты хочешь влиять на политику...
Роман, издать... ну вы традиционный соведущий главного редактора «Комсомольской правды». Я понимаю, естественно, я сам очень тепло отношусь к Сунгоркину Владимиру Николаевичу, но поверьте, не все главные редакторы такие, и не все стоят на страже независимости своего издания. Есть люди формата «Чего изволите», и, очевидно, здесь речь идет о таких людях, которые, что называется, ставят интересы того, что они называют государством, выше интересов своего журналиста и интересов редакции. Я еще раз, вот вы говорите, крыса. Этому учат, я думаю, на всех журфаках. Помните крысу, которая слила данные о том, что штаб Никсона подслушивает демократов в отеле Уотергейт, и, соответственно, в итоге Никсон лишился поста президента. Это была крыса, это было негодяйство, надо было скрывать то, что идет прослушка, надо было Никсона оставлять. Вот я на самом деле...
Слушайте, а я вам так и сказал, если человеку не нравится, пусть он увольняется и разоблачает там, что сколько хочет. Пусть он увольняется и разоблачает сколько хочет. Но как человек остается работать в издании? Над ним что, издеваются?
Ну, подождите, мы во-первых, не знаем. Он может, уже и уволился, да?
А его что, к компьютеру приковали цепью?
А вот неважно, Роман, на самом деле всякое бывает. Вот есть ипотека, такое выражение, вот именно в этом контексте. Мало ли что, там мама больная, нужны деньги на операцию, поэтому пошел на стыдную работу. Но я думаю, на самом деле, что вот та журналистская молодежь, которая идет работать, допустим, в РИА Новости, она идет писать новости, а не заниматься грязными политтехнологиями против Навального. И если уже по ходу работы оказывается, что ты не просто государственный журналист, а еще и борец с Навальным, а государство у него нет такой нагрузки официально бороться с Навальным. Это незаконно. Это грязь.
Во-первых, да. Навальный враг государства.
С какой-то радости.
Кому?
Что... Навальный... Вот я за это его ругаю, да? Он укрепляет государство, говоря, я фонд борьбы с коррупцией. Вот не будет коррупции, что, конечно, государство будет сильнее. Навальный разоблачает там каких-то чиновников, у которых есть поместья в Италии, конечно, имеет в виду, что вот Путин
Навальный
должен найти этих чиновников.
Нашу страну.
Кто сказал? Ну, Роман, не приписывайте Навальному.
Его,
ну, слушайте. А я скажу, что вы хотите разрушить нашу страну, превратив ее Россию, превратив ее в замшелый пень, в котором ничего не меняется, только деградация идет. Это,
конечно,
тоже ведь такая русофобская позиция.
Либералов, да, именно поэтому...
Каких либералов, Роман? Не видели вы настоящих либералов, Роман?
Да вот. Увидим у стенки их.
Вот, увидим у стенки.
Я скажу слово расстрелять.
В общем, поскольку, я думаю, нас слушают... Молодые журналисты, я к ним буквально обращаюсь, да, друзья, понятно, что корпоративная этика – это важно, это святое. Нельзя ни своих товарищей подставлять, ни своих начальников подставлять, которым вы наверняка всем обязаны. И вообще надо вести себя прилично. Но если вам предлагают соучаствовать в какой-то гадости, ладно там мочить Навального, ругать просто там Навальный не прав про лайки RT, это мелочи. Вот НТВшники особенно такое бывает, да, когда их тоже буквально растлевают, заставляя помогать людям полиции, да, допустим, кого-то сажать, допрашивать или условия, да, интервью НТВ или Рену, да, за это мы тебя под домашний арест переведем. Бывает и такое. Это, конечно, гнусность, и это та гнусность, которая, борьба с которой выше любой корпоративной этики. Если меня слушает какой-нибудь вот такой журналист, которому по работе положено делать людям плохо, журналист, беги оттуда и рассказывай нам, что вот этот телеканал или эта газета занимается гадостями в интересах, допустим, ментов. Вот так я считаю.
Ну, отлично. Я специально молчал, я не сказал ни слова, чтобы потом, где кто меня пнет и скажет, что у нас нет свободы слова, у нас есть цензура, я вот специально сделаю себе распечатку, положу в паспорт
и буду показывать. Я всем говорю, мне часто спрашивают, да, вот мои немногочисленные фанаты говорят, как ты с Романом разговариваешь? Он же упоротый государственник, допустим. А я говорю, нет, друзья, Роман не так прост.
Я что-то сам запереживал. Сейчас уже подумал, как бы меня сейчас куда-нибудь это не выкинули.
С либералом, Роман, по чуть-чуть, конечно, по чуть-чуть.
Я даже специально кого-то к расстрелам стал призывать.
Да, а толку, понимаете, это же все понарошку. Вот все нынешние советские эти неосталинисты, о чем мы тоже регулярно говорим, они же на самом деле абсолютно не советские люди. В них нет этого, ну, в общем, духа, там, не знаю, колхозно-лагерного, да? Они свободные люди, и даже когда у человека там красное знамя в зубах, Сталин в руке, там, портрет и так далее, это все равно представитель современной западной цивилизации, а не советской Кампучии. Парадокс, опять-таки, да?
Ну, это же честная история про выбор человека. Вот он идет писать новости. Вы сейчас так пафосно это представили. Да. Молодой человек, который надеется там стать новым Дудем, но с чего-то надо начинать. Да. И он вот выходит, начинает писать новости. И его, к нему тут подходит злобный редактор Маргарита Симоньян и прям заставляет, пиши. Он плачет, говорит, я не хочу писать новости, пожалуйста. А его нет, ты должен.
Разговор короткий, тем более наверняка оформлен там типа на испытательный срок. Зарплата 1000 рублей, остальное премии, как тоже часто бывает. Но тоже
Олег,
вот у нас...
Олег, вот честно, желающих пнуть Навального тьма, даже в рамках одной редакции. Ну, не хочет тот писать, дайте мне, я Навального просто ненавижу, презираю. Я сразу
понимаете, Роман... Понимаете, Роман, вот в этом и есть парадокс борьбы с Навальным. Я сам тоже всегда готов произнести какую-нибудь там критическую фразу про Навального, но я каждый раз думаю, а зачем, если есть индустрия, вот эта государственная, да, и говоря о том, что Навальный плохой, я становлюсь рядом даже не с вами, Роман, а вот с теми буквально негодяями на зарплате, у которых работа такая, бороться с Навальным. И, конечно, вот когда мы обращаемся к молодым людям сегодня, давайте так, придем к такому знаменателю, что вот тоже вы цитировали, про 37 на 37, а я скажу, почему ты все дуешь в трубу, молодой человек, полежал бы ты лучше в гробу, молодой человек. Обращаюсь я к журналистам, которые мочат Навального и считают, что это нормально, это и есть журналистика. Нет, друзья, это не журналистика, это грязные политтехнологии.
Да, конечно, да, только в первую очередь в этой свиной яме сидит сам Алексей Навальный, который кидается
в ради бога, полетам. Пускай сидит и в меня кидается, и пускай, опять же, Бог все видит, и поэтому все нормально.
Здесь... А раз у нас сегодня дни поэзии, можно я тоже одни строчки
прочту? Конечно, про Навального, да.
Пусть враг во тьме находится, и меч иступит свой, а наше войско водится Господнею рукой. Погибших Богородица, спаси и упокой. Мне сегодня очень понравились. Я у одного такого знаменитого журналиста это увидел в Инстаграме и думаю, я обязательно сегодня это процитирую. Вдруг он меня услышит, вдруг
Ах,
он
Роман. Меня поймет. Ах, Роман, прямо так. Вот вы не так прост, как уже было сказано, и что же у нас теперь? Мы, да, я
у
думаю...
У нас сейчас новости, но сообщения посыпались.
Слушайте.
Роман путинский... Халу и там Роман, что эти... Да вот они вы сами не свободные
люди. Роман, а зайдите в WhatsApp или Viber, там написано,
что... А это я с WhatsApp и с Viber читаю.
А, да, раньше
там сидели. Это уже ваши перетекают. Это уже туда идут орды, да? Либеральные, которые хотят меня задушить.
Но и протягивают... Все на месте, в порядке. Вот, ну давайте потом про День Победы поговорим. 3 сентября, вот раньше пели, календарь перевернул, и снова 3 сентября. Теперь это будет День Победы. Новый, хороший,
модный. Но это день окончания Второй мировой войны.
Да, новый праздник. Интересная интрига. Я думаю, действительно, нам будет о чем поговорить после
новостей. А я, кстати, почитал, что ведь действительно это были наши бойни с Японией, остановлены именно 3 сентября. Ну ладно, это уже все будет после новостей. Это летопись будет позже. Кашин, Голованов вернутся к вам.
Кашин, Голованов. Отдельная тема. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Кашин. Голованов. Отдельная тема.
Возвращаются летописцы земли русской, Олег Кашин, Роман Голованов, наш учебник истории, его будут читать потомки. Очень важно, мы в прямом эфире работаем, и на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда» вы можете писать свои гадости и оскорбления, как обычно вы это там и делаете, а хорошие сообщения нам всегда приходят в WhatsApp и Viber, плюс 7967-200-97-02. Там я подпитываюсь вашей поддержкой, вашей любовью, вот, и в YouTube тоже окунаюсь.
А я, Роман, достал томик Сталина, тоже мои люди, наши люди в Ютубе видят нас, чтобы, говоря о Дне Победы, напомню, сегодня Госдума перенесла день окончания Второй мировой войны со 2 сентября на 3. Хочу достать приказ Сталина, который, собственно, дает это двоякое толкование, когда сейчас ссылаются на то, что тогда на медали было написано 3 сентября, и якобы в Советском Союзе отмечали 3 сентября День Победы. В приказе написано, интересно, приказ Сталина 2 сентября 1945 года в Токио представителями Японии подписан акт о капитуляции. Бла-бла-бла. Вознаменование победы над Японией сегодня, 3 сентября, в день праздника победы над Японией, столица нашей родины Москва салютует доблестным войскам. Что это должно значить, по-моему? Потому что есть же такая же коллизия с 8-9 мая, про которую, в общем, до сих пор нету однозначного ответа, а почему весь мир празднует 8-го и только советские празднуют 9-го. Есть версия про Прагу, что были финальные бои уже после капитуляции в городе Праге. И есть версия про часовые пояса, что капитуляцию подписывали 8 мая по Европе и 9 мая по Москве. С Японией, по идее, все наоборот. В Японию новый день приходит раньше. И вот здесь, под чтение этого приказа, меня лично располагает к тому, чтобы воспринять его так, что да, капитуляция была 2-го, но... Второго, да, окей, хорошо. А праздновать когда? Праздновать вот сейчас. Наступило третье, праздновали на следующий день после капитуляции. То есть, скорее, война закончилась все-таки 2 числа, и меня в школе всю жизнь так учили. Есть очень интересная теория, зачем вообще вот сейчас
об этом... А можно чуть истории сюда внести?
Да, конечно.
Просто мы тоже, я почитал, мне правда было интересно. Да вообще, нет ли разницы, когда, что это было? Ну, потому что там генерал Деревянко на американском линкоре подписывает, как и все, капитуляцию Японии. Это все 2 сентября 1945 года происходит. Но у нас продолжаются сопротивления японских частей на Курилах, и поэтому официально-то и все для нашей страны заканчивается 3 сентября,
история, что когда
перестают свистеть.
Про немцев в Праге, да, что тоже...
Что как... нет, вот, Олег, вот для вас важна жизнь каждого человека, да?
Разумеется,
если продолжалась, если продолжалась война, если люди продолжали там рисковать хотя бы даже своей жизнью, то я считаю даже справедливо этот день назначать тогда,
когда перестали... Вы знаете, поскольку вести... для советских, да, бандеровцы те же фашисты, то я напомню, что война с бандеровцами продолжалась не просто там 9 или 10 мая, но и там 10 мая 56 года.
Да, и на этом наша война не закончится,
я с вами полностью... Да. Более того, Роман...
В Чечне сначала там были не террористы, а бандиты, так вот здесь
да,
тоже...
Да. Более того, Роман, ведь и сейчас мы, наследники победителей, противостоим Западу, как, собственно, противостояли Гитлеру. Деды воевали, в этом смысле тоже вся логика известна. И вопрос, почему именно сейчас? Всю жизнь было второе все-таки, еще раз подчеркну. Окей, куда-то оно передвинулось на каком-то этапе, мы не помним как, но в учебниках и везде где было 2 число, и сейчас в России был законный день окончания Второй мировой, 2 сентября. Вот, а сейчас вдруг задумались о третьем. Две версии, да? Первая, да, понятно, Парад Победы, надо куда-нибудь переносить 75-летие. 24 июня даже тоже слишком близко, и, наверное, в итоге его, наверное, то есть я ничего не знаю, я думаю, 9-го могут провести, несмотря на пандемию, да? Но, по крайней мере, версия провести его в сентябре тоже есть, хотя отметим, что в народной памяти вообще никакого сентября нет. Война кончилась, конечно, 9 мая и точка. Вот, но Венедиктов Алексей, опять же, нелюбимый, я думаю, вами, образцовый
либерал. Почему? Мне очень нравится, Венедиктов. У меня когда-то давно-давно, когда, вы говорите, вот роман неоднозначно, когда-то я написал пост, что никогда не буду слушать Венедиктова, что-то он там про Донбасс сказал, выковырну кнопку на приемнике, чтобы «Эхо Москвы» не включать. Ну, на самом деле, это такая горячая лабуда, на самом деле.
Ну, так или иначе, да, собственно, да, и путинский министр по делам делам либерализма. Такая у него интересная должность, как я считаю. Но, в общем, так или иначе. Он сегодня предложил интересную теорию, причем как факт. Статья его маленькая на сайте «Эхо Москвы» называется «Подлость». О том, почему произведен перенос, чтобы немножко закрыть более важную и более неприятную для власти дату. 3 сентября, это официально, да, вы понимаете, день памяти жертв терроризма, это дата Бесланского штурма. И вот давайте закроем эту печальную дату, торжественной датой Днем Победы над Японией.
Вопрос, ну, не знаю... Олег, ну это вот, но... это, я надеялся, вы все-таки более человечную какую-то версию...
Вы же, подождите, вы же роман любите Венедиктова, слава богу, поэтому
я и вас люблю, но могу я с вами спорить,
не согласен? Нет, а я здесь тоже не настаиваю, как версия, и в доказательство этой версии есть интересный эпизод, поскольку тоже вот дата депортации есть, как бы прецедент, да, дата депортации чеченского народа 23 февраля, и когда во всей России мужчинам дарят, там, не знаю, носки и одеколоны сослуживицы по работе, в Чечне, по идее, народ скорбит исторически. И поскольку, да, это противоречие, Кадыров перенес дату скорби чеченского народа на какое-то другое число, и в кадыровской Чечне 23 февраля празднуют как День защитника Отечества. Хотя уж для чеченцев, где семейная память всегда гораздо более важна, чем государственная, конечно, это скорбный день. Но вот такой опыт у российской власти в лице Кадырова есть, а, как я не раз говорил, он, конечно, пионер во многих таких спорных и жестоких решениях. Вполне может быть, да, что от 3 сентября, как от Дня Беслана, они так отгораживаются победой над Японией. Почему бы и нет?
Ну нет, Олег, вот честно, здесь я полностью не согласен. Я готов в другую версию поверить, что мы сейчас восстанавливаем постоянно историческую справедливость, и вот эта наша нетаковость, как у всего мира в истории, она должна проявляться. И вот через такие даты, что и войну мы позже закончили, и продолжали биться дальше, и потом у нас с бандеровцами вся эта история прокручивалась, она и прослеживается. Вот в эту историю я еще готов поверить, но никак не про Беслан, Олег. Тут это просто
ну тоже, чем хорошо наша передача, да, что мы спорим, и у нас ни у кого нет конечного ощущения правоты. Вот даже сейчас я заглянул в Facebook, где тоже, оказывается, идет прямая трансляция нашего эфира с вами, коллеги ведут, и там спрашивают, что у меня за спиной, икона или портрет Сталина. Я не знаю, как в иконе Спаса разглядеть Сталина, но, допустим, тоже вот люди, которые неоднозначно воспринимают то, что видят и слышат, это и есть, вот, Роман, опять-таки, вам также поклон. А люди, которые неоднозначно воспринимают, что видят и слышат, это и есть, как я считаю, наша с вами целевая аудитория, потому что нет ничего скучнее и глупее тех, кто всегда знает какую-то финальную правду. Кто прав там?
Ну, это Путин правду прав, знает только Олег Кашин про Навального и РИА Новости.
Правду знает чей портрет вы мне сейчас показали, Роман, понимаете?
Понимаете? Поэтому вот. У него как раз две природы, божественные,
да, и человеческие. Давайте тоже, к сожалению, скажем так, слово «паст» у нас сегодня не будет. Наша традиция в конце программы говорить на православно-религиозные темы, к сожалению, сегодня нарушается, поскольку такая скорбная дата. Сколько уже 90 лет назад покончил с собой поэт-безбожник, давайте тоже...
Олег, да. Вы взрывайте мои слова, я только сейчас хотел сделать эту историю, да, поэт-безбожник.
Владимир Маяковский, да, безусловно, причем он же был специальным корреспондентом «Комсомольской правды», хотя здесь есть некоторая натяжка, по-моему, он был корреспондентом вообще всего, то есть у него набор пресс-карт был, как у такого завзятого активиста либеральной партии, который, чтобы его полиция не повязала, или как сейчас, чтобы нарушать карантин, у человека полные карманы. Там корреспондент «Известий», корреспондент газеты «Труд», корреспондент еще чего-нибудь. Ну ладно, я не фанат Маяковского, и я думаю, сейчас не модно Маяковского любить, хотя, как сказать, после уже вот того, как советская власть куда-то ушла, с Запада к нам пришла любовь к Маяковскому, его популярность на волне, их любви к русскому авангарду, он воспринимается как ярчайший его представитель, во многом так и есть, но именно во многом, поскольку роль Маяковского вот, собственно, в советской культурной матрице, да, как Сталин, опять же, говорил, лучший, талантливейший поэт нашей эпохи, она была обусловлена тем, что, как бывает, да, снесли квартал, оставили одно старое здание, там вот палаты Романовых на Ильинке, да, и, пожалуйста, где они там, на Ильинке, по-моему, да, и, пожалуйста, вот вам кусочек старой Москвы. А контекст, который был вокруг, его нет. И на самом деле поразительно, как советские люди, которые, да, наверное, Маяковский самый изученный, самый известный в 20 веке русский поэт 20 века, насколько он был не тем, каким он был на самом деле, поскольку никто не, ну, стандартный советский его читатель, школьник, там, учитель литературы, кто угодно, не понимал того и не знал того мира, который был вокруг него, от, там, не знаю, акмеистов и символистов до каких-то более радикальных футуристов или имажинистов и так далее. Вот на самом деле возвращение Маяковского, которое, да, происходит сейчас, кстати, мы как-то говорим на такие условно литературные темы, а вопрос-то, он покончил с собой или его убили?
Про Есенина только могу что-то утверждать, что, я думаю, Есенина убили.
Есть великая книга Лазарчука и Успенского «Посмотри в глаза чудовищ». Там написано, что Маяковского убил на дуэли Гумилев, который на самом деле не погиб в 21-м году. Художественная книга, но очень хорошая, я ее очень люблю. И вот если как бы у кого-то есть настроение в день гибели Маяковского, прочитайте или перечитайте Лазарчука и Успенского «Посмотри в глаза чудовищ».
Любовь любому рожденному дадена, но между служб, доходов и прочего. Ну, слушайте, это вообще не грех отдать целый кусочек своей программы под Маяковского. Вроде даже за культурных людей мы тут сойдем.
И Бог, я думаю, его простит за его безбожие, потому что он не со зла, а по глупости. Давайте так.
Ну, давайте верить во все прощения, хотя это очень сложная и страшная теория.
А мы с вами завтра летопис, обо всем поговорим.
Летопис земли русской Олег Кашин, Роман Голованов. Завтра к вам вернемся, сейчас Маяковский.
Спасибо.
Кашин. Голованов. Отдельная тема.
Ты виноват уж тем, что говоришь по-русски. По-русски. В последнее время случаи притеснения и нападений на национальной почве участились. Прохожие на улице никак не пытались помочь иностранцам и остановить нападавших.
Создается образ врага для того, чтобы
не допустить распространения правды о тех событиях.
Что же касается вот бытовой ненависти, то
я думаю, что, к сожалению, мы еще много что увидим. Но нам есть чем ответить.
«Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени.